Ну да, пока мы... А, это поиски неизвестных наушников. У нас всегда пазл. Вот Кривашки у нас было сейчас. Как изучать строение мира? Вот строение студии очень интересно изучать. Всегда загадка. Какой провод к какому пульту ведет? Это очень интересно. Мы это разрешили. И поэтому мы можем заняться процессом уже. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман. Все мы здесь. Вы выбрали, наконец-то, эту ужасную женщину.
Именно наконец, это процесс один из мучеников нашей передачи, по-моему, четвертый раз.
Ну, еще ей стоило помучиться, она такого натворила, что ей стоило помучиться хотя бы немного.
Это да, надо напомнить, что в этот раз мы предложили, давно нам предлагали слушатели предложить для, так сказать, особенно тонких ценителей, процессы, которые, наоборот, собрали в свое время минимальную поддержку, и вот... В прошлый раз были отобраны, давно уже, больше месяца назад, были отобраны 10 процессов, каждый из которых набрал не более 6% голосов в свое время. Мы их предложили...
И в конце концов, она здорово выиграла, эта мадам выбрала.
В нашей фейсбуковской группе, там отобрали 5, она здорово выиграла, да, она набрала 32, по-моему, процента, с отрывом 8% от следующего места. Так что, да, в общем, достаточно значительно. Но это, с одной стороны, для любителей... Для людей, которые интересуются историей криминалистики, это дело неплохо известно, потому что оно достаточно подробно, хотя и с некоторыми ошибками, о некоторых из которых я скажу сегодня, описано в ставшей уже легендарной книге, выдержавшей не одно переиздание, немецкого историка криминалистики Юргена Торвальда, которая называется «100 лет» или в другом переводе «Век криминалистики». Очень интересная книга, где о некоторых, далеко не о всех, но о некоторых разделах криминалистики рассказывается. О судебной медицине, в частности, о токсикологии, о баллистике, о дактилоскопии. И вот там, в большом достаточно таком вот обзоре истории криминалистики 19-го, начала 20 века, ну, книга Торвальда вышла в 50-е годы, в общем, она доходит до последней, по-моему, дела, которые там упоминаются, конец 40-х годов. И вот там как раз рассказывается об этом деле, где сплелось сразу несколько вещей. И самоуверенность, и вместе с тем, ну, недостаточная компетентность некоторых судебных медиков, и некоторое несовершенство судебной системы и человеческие амбиции. Ну, дело вкратце вот в чем. Значит, события начинаются в достаточно неблагополучном районе Парижа. Это Гуд-Ор. Это север Парижа, это 18-й округ, который на севере примыкает к Сан-Дени, 71-й его квартал. Да, он и сейчас, как я понимаю, это не очень благополучная часть Парижа. А тогда это просто вот там проживает большое количество бедняков, там очень высокий уровень преступности, и уличный, и всякий прочий. Живут там люди в основном, ну, вот то, что у нас раньше было принято называть деклассированными элементами. И в один непрекрасный...
Не обязательно иммигранты.
Нет.
Французы прекраснейшим
образом. Да, вот, есть, собственно говоря, у главной, в кавычках, естественно, героини нашего сегодняшнего рассказа, она вполне себе француженка. Она родом из Британии. Родилась она в рыбацкой деревушке. Ну, сразу скажем, да, Жанна Вебер, еще раз напомним. Она родилась в Британии, в рыбацкой деревушке, в семье, где считали каждый сантим. И в результате, когда ей было 14 лет, ее решено было отправить в Париж, чтобы она там зажила самостоятельной жизнью. Таким образом, семья избавлялась от лишнего рта. И она с очень небольшой суммой денег оказывается в Париже. И чем уж она тут занималась, трудно сказать. В общем, суть по всему, в том числе она занималась, видимо, не не постоянно, но эпизодически, и проституцией тоже. И когда ей исполняется 18 лет, она выходит замуж за Жана Вебера. Тогда еще на свадьбе острили по поводу сходства их имен, Жан и Жанна.
Вот. Да, это такая непременная острота на всех подобных свадьбах.
Да. Да. И она оказывается таким образом членом очень многочисленного разветвленного клана Веберов. Это такие простые люди, значит, выпивают, работают, работают в основном на таких, ну, достаточно неквалифицированных работах физических. И, значит, вот их много, они живут в одном большом доме, там это многочисленные всякие племянницы, своячницы и так далее. И в конце концов, 5 апреля 1905 года в одной из парижских больниц прибегает женщина с ребенком на руках маленьким, значит, у ребенка все признаки на лицо, все признаки удушья, посиневшее лицо, губы и так далее. И, значит, когда у врача возникает подозрение, что ребенка душили, то выясняется, что вот, значит, мать была на работе, а ребенком занималась ее родственница Жанна Вебер. И даже там, извините, я перепутал немножко с другим случаем, потому что эти случаи потом вскрываться начнут как просто как из рога изобилия, если можно к данному случаю это выражение отнести. Значит, она со своей другой родственницей собралась в магазин, потому что Жанна Вебер, которая со многими детьми сидела в качестве, так сказать, присматривающей няньки своей родни, я имею в виду детьми, значит, она попросила, сказала, что она ей не здоровится, попросила для нее сходить в магазин. Женщины вышли на улицу. Одна вспомнила, что оставила дома кошелек, то есть не прошло там буквально и 2-3 минут. Вернулась, вторая ее ждет на улице, та не выходит обратно, вторая тоже поднялась в квартиру, и, значит, там женщины ссорятся, значит, потому что вот первая вернувшаяся женщина обнаружила, что ее ребенок задыхается, а Жанна держит руки под детской рубашечкой, и все это, в общем, достаточно подозрительно. И когда врач начинает эту женщину, ее имя Шарлез Вебер, кстати, переводчик, ну, переводчик с немецкого, книги Торвальда, он совершенно ужасно разобрался с французскими именами. Там Чарлес Вебер вместо Шарлес, там адвокат Анри Робер, Генри Роберт.
Ну, естественно, Генри Роберт.
Да. Ну, переводчик с немецкого, в общем, привычно, конечно, совершенно другое, понятно.
Терри Генри был такой футболист французский.
Терри Генри, да?
Ну, конечно.
Терри Генри. Понятно.
И... с Джоном Терри перепутали даже в карточках.
Ясно. И вот, когда врач начинает расспрашивать, то вот эта женщина такая, видимо, очень недавно, далекая, она как-то спокойно говорит, что да, что вот за последние буквально несколько недель вот в этом большом семействе Веберов, можно сказать, в клане Веберов, вот произошло одна за другим несколько детских смертей, причем с достаточно схожими симптомами. 2 марта погибла 18-месячная Жоржет, через неделю с небольшим 2-летняя Сюзан, 25 марта.
Еще очень маленькие дети.
Совсем маленькие дети. И вот единственное исключение. В конце марта, этого же марта, все, 4 смерти в течение одного месяца. Со 2 по 28 марта, 4 недели, 4 смерти. И 28 марта умирает сын, собственно, самой Жанны. Вот он 7-летний. Он уже относительно такой, ну, большой ребенок. А остальные там, вот им, так сказать, еще на месяцы, ну, максимум 1-2 года. И у врача, естественно, да, и все они так или иначе, их диагнозы связаны как-то с удушьем, и во всех этих случаях рядом находилась Жанна. И вот с этого момента начинается первое следствие. Мы анонсировали суд 1906 года. Это первый из двух, будет два суда над Жанной Вебер. И, соответственно, его ставят в известность следователей. И следователи начинают это дело раскапывать. И по показаниям свидетелей, вот пока еще нет судебно-медицинской экспертизы, но по показаниям свидетелей картина очень нехорошая. То есть сильнейшие подозрения, что смерти этих детей связаны непосредственно с Жанной Вебер. Выясняется, что у них с Жаном, с ее мужем Жаном Вебером, вообще было трое собственных детей, две девочки, и вот последний мальчик этот Марсель. Девочки умирают одна за другой в 1902 году, и вот через три года умирает собственный сын. Когда сначала врач, потом следователь Веберов спрашивает, а вам вообще не показалось подозрительным такое большое количество смертей в одной семье? Они говорят, ну да, вот мы вроде что-то подозревать начали, но вот когда умер ее собственный сын Марсель, наши сомнения рассеялись. Не может же мать, значит, убить своего сына. Надо понимать, что если судебная медицина к этому времени уже прочно превратилась в самостоятельный, уважаемый раздел медицины и насчитывает, ну, по меньшей мере, несколько десятилетий такого вполне научного развития, то судебная психиатрия еще, в общем, можно сказать, да и вообще психиатрия еще, можно сказать, в пеленках находится, да, и судебная психиатрия особенно, и потребуется еще несколько десятилетий для того, чтобы появились фундаментальные работы, в которых будет достаточно четко показано, что вот именно спецификой маньяков-душителей будет то, что они от этого получают там некое извращенное сексуальное наслаждение, что вот в случае, если у маньяка нет вот этого мотива, то он, как правило, другим способом со своими жертвами расправляется, будут написаны специальные труды. Пока по этому поводу, в общем, именно в психиатрической составляющей царит, ну, если не пустыня, то еще, по крайней мере, такая степень зацветшая. И, в общем, ну, можно сказать, что злым гением вот всей этой жуткой истории, которая, к сожалению, будет иметь продолжение, становится очень известный, опытный судебный медик, ему около 50 в это время, Леон Анри Туано. Он коллега и союзник, и, можно сказать, ученик еще более известного корифея французской судебной медицины, совсем уже пожилого профессора Бруарделя, который, в свою очередь, ученик и преемник на посту заведующего кафедрой судебной медицины Парижского университета знаменитого Агюста Амброаза Тардье, великого французского врача, которого считают одним из основоположников судебной медицины, автора десятка фундаментальных там, в течение нескольких десятилетий считавшихся классическими трудов по судебной медицине. В частности, один из трудов Тардье, он так и называется «О повешении и удушении». Тот рассматривает там самые различные случаи, обстоятельства, при которых человек умирает от удушья, связанного с насилием. В частности, Тардье открывает так называемые, его именем названные пятнышки Тардье. Это маленькие микроскопические кровоизлияния, которые появляются там в плевре легких, могут появиться на поверхности сердца при быстром очень удушении человека. Господи, это... Да. Ну, я не очень хочу вдаваться в именно в судебно-медицинские подробности. Во-первых, потому что это совершенно не моя сфера. Она все-таки требует, конечно, очень специальных знаний. А во-вторых, потому что, ну, те, кому именно эта часть интересна, вы без труда найдете и в интернете. У многих, я уверен, дома есть книга Торвальда. Там это все гораздо подробнее описано. А по моей части больше другая составляющая. Но к ней все-таки надо подобраться. Это я имею в виду французскую адвокатуру. Так вот, Леон Анри Туано, человек с репутацией очень серьезной, он берется в качестве эксперта за это дело. Он осматривает спасенного Мариса, вот того мальчика, которого принесли в больницу, убийцу, он остался жив в результате. И поскольку следователь выносит постановление об эксгумации недавно еще похороненных вот этих вот четырех мартовских жертв, там есть что судебным медикам, как говорится, делать, тела еще более или менее сохранные, и в результате то оно выносит заключение, делает заключение, что каких-то серьезных оснований подозревать насильственную смерть нет. Потому что хрящи гортани не сломаны, ярко выраженных следов удушения на шеях жертв нет в одном месте, в одном случае, вот у маленькой Жермены, там, ну, есть какой-то синяк на шее, но он может быть по-разному интерпретирован. Стронгуляционных борозд, то есть следов удушения веревкой или каким-то еще там таким похожим способом, это, ну, такая достаточно заметная, как правило, особенно если веревка или что-то другое, жесткая полоса на коже, которая остается после этого, вот, этих стронгуляционных борозд, тоже нет. И так далее, и так далее. В результате Туано говорит, что в принципе подозревать удушение можно только в вот, случае Мариса, вот этой вот неудачной, как говорится, ну, на самом деле, неудачной попытки. А во всех ну, и тут как бы все равно обвинять в этом Жан Вебер на основании вот этого заключения абсурдно, поскольку не более чем подозрение. Во всех остальных случаях он говорит о том, что, скорее всего, смерть детей была абсолютно естественной, подтверждает те диагнозы, которые обычные врачи вот при достаточно скоротечном осмотре выносили. Значит, в книге Торвальда говорится о псевдодифтерите. Я посмотрел, похоже, что наша медицина этим термином не пользуется.
Ой-ой-ой, я думаю, что это что-то не то.
Это ложный круп, судя по всему.
Это ложный круп,
да. Это ложный круп, конечно. Это такая форма острого ларингита, или точнее, это один из симптомов, одно из проявлений острого ларингита, когда действительно вот голосовая щель может сомкнуться, и действительно в особо неудачных случаях это может... Ребенок может просто-напросто задохнуться.
Знаем мы, что это такое.
Вот этот ложный круп был чрезвычайно... Это инфекционное заболевание, оно заразное. Да. Он был чрезвычайно распространен в бедных районах больших городов. Кстати говоря, и у нас в стране, и об этом и Чехов, кстати говоря, писал в своих письмах.
Это серьезная штука, которая...
Вот. Особенно, вот, насколько я понимаю, этому заболеванию подвержены дети нескольких лет от роду. И тогда врачи выносили очень легко. Нет никаких очевидных признаков насильственной смерти. Ребенок явно совершенно задохнулся.
Ну, ложный круп.
Ложный круп. Но следователи все-таки, несмотря на то, что они получили такое категорическое значит, заключение известного авторитетного судебного медика, следователи, тем не менее, исходили из того, что обстоятельства, вот, при которых погибали эти дети, они, тем не менее, достаточно подозрительны для того, чтобы Жанне Вебер предъявить обвинение в серии убийств. И в суде, вот в суде, который будет происходить в конце января, 29-30 января 1906 года в Париже, столкнутся, собственно, с одной стороны, вот все эти многочисленные косвенные доказательства и сомнения, а с другой стороны, на стороне Жанны Вебер будет слишком излишне самоуверенный судебный медик Туано, который говорил, что вот то, что свидетели показывают, что там лицо посинело, то все пятое и десятое, эти люди не имеют никакой медицинской подготовки, никакого образования, их свидетельство во внимание принимать не надо. Единственное, вот случай Мариса, которого осмотрели врачи, и врачи тоже зафиксировали, что у ребенка там более чем подозрительные признаки. Но это вот один случай, значит, а во всех остальных мы тут не можем на это полагаться. И, конечно, самым, наверное, мощным козырем Жанны Вебер оказался ее адвокат Анри Робер. Это его псевдоним. Вообще он Робер Анри. при рождении, да. Но он незаконорожденный, и, похоже, о его родителях вообще не сохранилось никаких сведений. Похоже, что он подкидыш. Вполне возможно, что имя ему дали, что называется, ну, по случайному совпадению.
Но, с другой стороны, два, просто, получается, два имени, можно, что из них фамилия, что имя могли перепутать.
А он, нет, переделал фамилию, сам, да, сам, потому что Анри Робер у него пишется как двойная фамилия через дефис, да. Он к этому времени еще достаточно молодой, ему около 40 лет, но уже очень знаменитый адвокат. Вот парижский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» его, когда писал отчет о процессе, он его таким образом характеризовал: исключительно успешный юрист, любимый адвокат криминальных кругов, который уже спас бесчисленное количество голов от гильотины. Вот такая характеристика. Действительно, Анри Робер к этому времени уже успел побывать адвокатом в нескольких очень громких делах. Два самых громких дела. Это дело некой Габриэлы Бомбар. Это очень громкое дело, которое даже в свое время заслонило по своей известности происходившую в то время парижскую выставку, вот эту вот всемирную. Дело о гибели, так называемое дело Гуфе. Оно тоже прекрасно, очень подробно описано у Торвальда. Гуфе – это чиновник, по-моему, он судебный пристав или судебный исполнитель, что-то в этом роде, который получил достаточно значительную сумму денег, по-моему, наследство он получил, и вскоре после этого исчез. Исчез совершенно бесследно. Но решили, что он с деньгами куда-то уехал, решил, что называется, начать новую жизнь. А потом, через довольно продолжительное время, были обнаружены останки уже практически не подлежавшие никакой идентификации. И вот тогда как раз судебная медицина, это был один из ее звездных часов французских судебных медиков, потому что они по костям скелета не только смогли восстановить там рост благодаря специально составленным таблицам, но и по некоторым изменениям прижизненным, сопоставив их с историей болезни Гуфе, смогли окончательно твердо сказать, что да, это он. Ну, а дальше уже там дело было полицейской техники, и в конце концов поймали, причем черти где, в Мексике, убийцу Мишеля Эро и его любовницу Габриэлу Бомбар, которую он использовал как наживку. Заманивал, соответственно, а дальше собирался ограбить, но Гуфе начал сопротивляться и его убил.
Мы прервемся сейчас и продолжим эту жуткую историю через 5 минут.
Да. Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Жанна Вебер.
Ну, или пока мы прервались на ее адвокате Анри Робере,
да.
Вот я начал рассказывать, что ему такую все французскую славу принесло вот это дело, когда он защищал Габриэлу Бомбар. Он тогда уже попытался, и у него отчасти это получилось, сыграть на сложных научных таких вот показаниях экспертов. Он построил защиту на том, что Габриэла находилась под полным влиянием своего любовника Мишеля Эро, который оказывал на нее мощное гипнотическое воздействие. То есть она вот это все делала под гипнозом, то есть она, соответственно, была в момент совершения преступления невменяема, а следовательно, должна быть признана невиновной. И он привлек в качестве эксперта знаменитого Жоржа де ла Туретта, который был, в свою очередь, учеником еще более знаменитого Жана Мартена Шарко, одного из отцов французских.
Шарко, да?
Ну, мы его сейчас помним благодаря душу, да, Шарко в том числе и экспериментировал с водолечением различных психиатрических расстройств, а вот Жорж де ла Туретт в основном специализировался по гипнозу, который был чрезвычайно модным средством в то время, и вот он как раз попытался в суде прямо на глазах у присяжных показать, что Габриэла Бомбар чрезвычайно внушаема, но не получилось. И в результате... Хотя
не внушилось.
Не внушилось, да. И хотя задумано было хорошо, но, видимо, не договорились, чтобы она подыграла, видимо. Или де ла Туретт, видимо, был настолько уверен в своих способностях, что даже не стал как-то на нее предварительно с ней об этом договариваться. Одним словом, получила Габриэла Бомбар свои 20 лет каторги. Аэро, соответственно, гильотину. Но вот Анри Робер прославился как человек, который умеет работать с экспертами, который умеет таким образом подать результаты экспертизы, чтобы это, соответственно, на его результат сработало. Ну и, кроме того, он был адвокатом не главным, но одним из адвокатов семейства Умбер. Это знаменитая финансовая афера, когда под якобы существовавшей на самом деле нет, миллионное наследство, брались значительные кредиты и так далее, и так далее. Одним словом, это опытнейший деятель французской судебной защиты. А надо сказать, что французская адвокатура, и в этом смысле у нее очень, за ней очень пристально следила и во многом училась у нее молодая российская адвокатура, это признанные мастера судебного красноречия, это признанные мастера работы с жюри присяжных, и Анри Робер, используя результаты экспертизы Туано, да еще и освещенный авторитетом профессора Бруарделя, который подтвердил выводы своего младшего коллеги и не успел узнать, что они в конечном итоге окажутся неправильными, потому что он умрет через несколько месяцев после этого процесса, Бруардель, я имею в виду. Да плюс еще, когда в суде допрос свидетелей, всех этих многочисленных Веберов, их соседей, и так далее.
Малограмотных,
неразвитых, с достаточно предусудительного образа жизни людей, довольно безразличных к этим собственным погибшим детям. Все это произвело на присяжных, а он, естественно, я имею в виду Анри Робера, он, естественно, все это своими вопросами усиливал, высвечивал и так далее. И, в общем, в результате за два дня процесса все было повернуто таким образом, что даже прокурор в своей заключительном своем выступлении вынужден был отказаться от поддержания обвинения, потому что он понимал, что это пустой труд. И присяжные Жанна Вебера оправдали. Публика, которая сначала была настроена очень враждебно, быстро поменяла свое отношение прямо из зала суда и чуть ли не на руках пытались вынести. Вот. Такой вот триумф. Но надо сказать, что родственники ее, ну, я имею в виду родственников ее мужа, ее не приняли, муж тоже, и в результате она уехала из Парижа и на некоторое время пропала. А вынырнула она через год с небольшим, в апреле 1907 года, в самом-самом центре Франции, это департамент Эндер. Это западная часть исторического центрального региона, это несколько южнее Орлеана, и И там, значит, в полицию обратилась девушка, ну, девочка или девочка, девушка-подросток, вот так вот, которая, значит, объявил, что ее младший брат, 9-летний Агюст Бавузе, умер при очень сомнительных обстоятельствах. Она, когда он еще был жив, но плохо себя чувствовал, сходила в ближайший городок к врачу. Но врач ее выслушал, по ее словам дал диагноз, точнее, поставил диагноз, дал какое-то там лекарство слабительное, что ли, что-то в это время. У него на тот вечер он куда-то в гости собирался, и он сам не отправился мальчика осматривать. Вот. А на следующий день, когда выяснилось, что мальчик умер, врач почувствовал, видимо, угрызение совести, приехал, осмотрел мальчика, обнаружил очень подозрительную бороздку на шее, но, правда, засомневался, потому что край бороздка совпадал с краем воротничка рубашки, который был надет на уже мертвого мальчика. Он спросил, а зачем вы его обмыляли? Она... Да. И при этом вот обнаруживается женщина с таким невыразительным круглым лицом. Вот это сожительница отца. Отец вдовец с четырьмя детьми, соответственно, он привез сожительницу по фамилии Мулине. И врач все-таки, ну, это обычный врач, не судебный медик, он все-таки счел, что естественные причины смерти. А девочка, вот сестра погибшего Агюста, она не успокоилась и в отсутствие своей, ну, не знаю, как мачехи, как это назвать, порылась в своих вещах, обнаружила там газетные заметки с фотографиями, из которых стало понятно, что это на самом деле Жанна Вебер. А Мулине – это ее девичья фамилия. Вот. И, значит, местный следователь открывает дело. Но Анри Робер, узнав о произошедшем, тут же мобилизует Пуано. Они понимают, что дело, речь идет об их репутации профессиональной. Анри Робер заявляет, что он берет на себя ее защиту. Вот Дмитрий спрашивает, Дмитрий Мезенцев, защищал ли он, за деньги ли он защищал. Первый раз, даже первый раз, по-моему, не за деньги. Понимаете, это тот случай, о котором вот такой адвокат, как Анри Робер, может только мечтать. Случай скандальный. Случай, где выиграть можно, потому что есть на чем ловкому адвокату строить защиту. И поэтому очень часто адвокаты, российские многие адвокаты, такие дела брали, что называется, для рекламы. Поэтому бесплатно. А в данном случае надо было уже репутацию свою спасать. И Туано проводит повторную, соответственно, экспертизу тела. И в результате второе дело, которое слушаться будет не в Париже, суд 1907 года, опять вот на том же самом, на сомнениях, на том, что судебные медики не могут договориться, опять получается оправдательный вердикт. Ну, а и жуткий финал этого дела. Еще через год, в мае 1908 года, на этот раз на северо-западе Франции, в Лотарингии, в департаменте. То есть она каждый раз меняла место жительства, уезжала туда.
Нет, просто запад, да.
Это запад, да.
Восток,
то есть, извините, конечно. Восток. Департамент да. МЕС, да, это граница с Германией. Вот, значит, она с новым своим сожителем, штукатуром, останавливается в небольшом городке, в гостинице. Он уходит на работу в ночь, что называется, под вечер. А она играет с сыном хозяина гостиницы, вот, Марселем, и просит папу, чтобы тот разрешил, чтобы мальчик ночевал вместе с ней в комнате, потому что она боится темноты, а вот муж ушел. А дальше слышны крики, врываются в комнату, обнаружили окровавленного мальчика, там несколько окровавленных платков, там не сразу было понятно, что он уже мертв, пришла полиция, ну, в общем, это к тому, почему ее не убили сразу в результате самосуда. Откуда кровь? Крови раньше никогда у ее жертв не было, мальчик, когда она его душила, прикусил язык, а это дает сразу очень обильное кровотечение. Вот, ну, и тут уже никаких сомнений не было. Плюс к этому следователь, да, обыскивает ее вещи, выясняется, что это Жанна Вебер. Кстати, у нее найдут письма к ней Анри Робера с предыдущих процессов, которые ему очень повредят, потому что из этих писем становится, в общем, практически несомненно, что он понимал, ведя ее защиту, что на самом деле она убийца. Робер тут же начинает выкручиваться, и выкручивается таким образом, что да, вот в этом деле совершенно очевидно, что она убила, но вот в предыдущих двух случаях, когда я защищал, она действительно была невиновна, но вот она, у нее такая нестабильная психика, и на мысль убить ее натолкнули вот те обвинения несправедливые, дескать, они из нее сделали убийцу. Значит, заявил Робер, отказался от ее защиты в третьем деле и, как, что называется, испарил. Ну, он впоследствии, он продолжит карьеру знаменитого адвоката, будет в течение чуть ли не 10 лет председателем Парижской коллегии адвокатов. Его дочь, кстати говоря, выйдет замуж за премьер-министра Франции, будущего премьер-министра Франции Поля Рейно. Он, соответственно, будет его тестем, я имею в виду Анри Робера. Да, и вот такая не очень справедливая, на мой взгляд, ну, это мое субъективное, естественно, мнение, в завершении этой истории в Париже сейчас есть рю Анри Робер. Прямо у Пале де Жюстис. Значит, вот такой бессовестный, в общем, на самом деле, адвокат.
Если он понимал.
Если он, вот по его письмам, которые уже Жанна Вебер обнаружили, похоже, что он понимал.
Что он выпускает вот сейчас, да. Может быть, из любви к искусству, выпускает очень опасную вещь.
Из любви к славе, в первую очередь, ну, да. И к тем деньгам, которые с этой славой неизбежно связаны, это, конечно, сложнейший вечный вопрос адвокатской этики. То есть, то, что адвокат должен защищать заведомо убийцу, это как бы очевидно. Все равно любому человеку правовая помощь.
Не выявлять недостатки судебного расследования, недостатки следствия, недостатки...
А вот должен ли он отстаивать невиновность, когда сам адвокат убежден в виновности? Вот это вопрос, конечно, чрезвычайно болезненный.
Но если ты уже мало ли в чем убежден, если...
Одним словом,
нет доказательств. Если вопрос, есть законные сомнения.
Это вопрос, по которому написаны десятки
книг, сотни
выступлений в прессе. Это действительно один из сложнейших вопросов адвокатской этики. Как раз, кстати, в 70-е, 80-е годы 19 века русские адвокаты, российские адвокаты обсуждают много вот подобных, в том числе, вопросов. Но вот, видимо, для Анри Робера особенных сомнений не было. Вот у нас в Москве нет улицы Плевака. Хотя он знаменитый московский адвокат, да, и вот он таких вещей не делал. Вот. А улица Плевака есть в его родном Троицке, в Челябинской области, и есть в одном поселке городского типа в Бурятии почему-то. Вот. Но это, видимо, связано с тайной происхождения Федора Никифоровича. А вот в Париже есть улица Анри Робера. Ну, а что касается Жанны Вебер, то ее не стали доводить до третьего суда. Ее признали невменяемой и упрятали в психиатрическую больницу тюремного типа. Через пару лет она оттуда умудрилась бежать. Ее через несколько недель схватили на одной ферме, куда она пыталась устроиться подёнщицей, где, кстати, были дети маленькие на этой ферме у владельцев. Но ее, к счастью, успели перехватить. В 1918 году она покончила с собой вот в этом тюремном психиатрическом учреждении, причем задушила себя своими собственными руками. Это почти невозможно сделать. Ну, во-первых, для этого требуется совершенно колоссальная маниакальная сила воли. А во-вторых, когда самоудушаемый теряет сознание, руки, естественно, разжимаются. Но она так сильно себя душила, что сломала себе хрящи гортани и от этого погибла.
И то это есть доказано, что это именно она.
Да. Она одна находилась в это время в своей камере. То есть это, безусловно, абсолютно, так сказать, психиатрический тип. Потом, за 20 век судебная психиатрия следует множество маньяков-душителей. Появятся по этому поводу специальные работы. Здесь и чудовище, дюссельдорфский маньяк, Германия, 30-е годы. Здесь и бостонский душитель. Все это об этом любителям истории криминалистики, наверное, известно. Но вот, тем не менее, такое вот страшное дело, которое показало и что наука далеко не все может, хотя уже, казалось бы, 20 век наступил, да, и что судебная система далеко не всегда совершенна. Ну вот, такое знаковое дело. Вот Дмитрий спрашивает, воспринимало ли французское, имело ли это дело такой же резонанс в французском обществе, как дело Дрейфуса, которое имеет продолжение как раз в это время. Такого нет.
Это немножко другая публика.
Но следило чрезвычайно общество, и вы можете найти в интернете довольно много картинок из популярного иллюстрированного журнала «Le Petit Journal», который целые комиксы рисовал вот по делу Жанны Вебер.
Это романы все в картинках.
Да, романы в картинках. Это все можно найти.
Да. Да, сурово. Ну вот, 100 лет назад с лишним вот это все произошло. Вы это выбрали, поскольку вы здесь, где у нас? Вот у нас список, который мы должны огласить. Следующие у нас религиозные диссиденты. Это процессы разнообразные. И собственно религиозные, и такие вот околорелигиозные.
Ну да, но это в старом значении слова диссидент, когда понимался именно человек вот с религиозными отличиями. Да?
Отличиями религиозными от, скажем, от общих...
От религии, которая распространена в этой
местности. Ну, вот суд над Мигелем Серветом по обвинению в отрицании догмата о Святой Троице, это Женева, 1553 год.
Мы один раз его предлагали, он не прошел, нас просили еще раз его предложить, да. Это наши слушатели.
Давайте разберемся. Вот сейчас все у нас свидетели Иеговы, вот сейчас идет актуальность такая. Вот Верховный суд будет как раз в апреле разбирать.
Да. Если выберете, помянем это предстоящее дело.
Да, суд над протестантом Жаном Каласом по обвинению в убийстве сына, желавшего перейти в католичество.
Это еще одна судебная ошибка. Сразу забегаю вперед. Сейчас совершенно очевидно, что Жан Калас был ложно обвинен. Такое довольно известное тоже во Франции дело.
Это 18 век.
Да. 1762.
Да. Суд над крестьянином...
Вовжаком.
Вовжаком, да, по обвинению в совращении православных в секту.
Да.
1873 год, Отечество наше, Российская империя.
Да, это дело описано у Николая Платоновича Коробчевского, нашего великого адвоката. Вот он не он его вел, но оно его привлекло, как специалиста его внимания, он его описал.
Мармарош-Сигодские процессы против русинов, желавших перейти в православие. Австро-Венгрия. 904-й, это все пограничные полосы.
Да, вот, совершенно там. Верно. 904-й,
900... И в религиозном смысле слова такие.
Совершенно верно. Там униаты, там да. православные, там да. чистые католики. Это целая серия, да, вот этих
да,
вот процессов. Да,
413-й год.
Это борьба вот целой общины, да, этих самых православных русинов.
И суд над пастором Мартином Немюллером по обвинению в скрытых нападках на государство и злоупотреблении проповеднической деятельностью. Ох-охо, Германия 30.
Ну, о Мартине Мюллере многие слышали благодаря его знаменитым горьким словам, да, когда мне понадобилось, да, да, уже да. некому было
да. за это меня очень важно. Вот это антигосударственные выступления и религиозная политика Третьего Рейха, это тоже это отдельно.
Ой, тоже очень,
очень, очень важная, интересная и очень непростая область. Да. Ну что ж, вот это мы вам предлагаем. Уже должны...
Да, да, все в порядке, да, все у нас голосование. Да,
пожалуйста. Вот этим занимайтесь, мы потом примем во внимание и последуем вашему решению.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.